Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп.
Я приветствую всех, кто настроен на FM 107.2. Продолжает свое вещание радио «Комсомольская правда». Меня зовут Василий Масальский. И, как всегда, по вторникам в это время у нас выходит очередной выпуск программы «Педсовет» с Александром Пятикопом. Александр Иванович, здравствуйте.
Василий, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы говорили на протяжении предыдущих двух программ о нелегкой теме конфликтов. Сегодня эту тему будем завершать и сосредоточимся на том, как всего этого можно избежать. Как конфликтную ситуацию вовремя распознать и что можно сделать для профилактики конфликтов в школьных коллективах. Обо всем об этом поговорим. Я напоминаю, что ваши вопросы нашему эксперту мы принимаем на Viber, на WhatsApp, можно написать на Telegram, в Facebook оставить свой комментарий. В общем, как вам будет удобно. Но прежде чем начнем тему, вот у нас отклик на прошлую программу пришел, и пришел, как вы удивитесь, от учителя. Александр Иванович послушала передачу, где шла речь о конфликтах в школе. Вы говорили, что если учитель не может сдержаться, то ему, скорее всего, нужно искать другую работу. Я 12 лет работаю в школе, очень люблю детей и свою работу, но последние пару лет стала более раздражительной, и могу и голос повысить в классе, и даже с коллегами ссоры случались. Вопрос, наверное, скорее житейский. Наверное, где найти силы, чтобы сдержать себя? Я не хочу искать другую работу, а с этой, получается, перестала справляться. Уже даже ночью просыпаюсь от кошмарных снов. Как лучше поступить в этой ситуации? Елена нам написала, чего преподаватель, к сожалению, не указано, но вот что бы вы посоветовали?
Уважаемая Елена, ну, по крайней мере, из вашего текста понятно, что вы 12 лет работали в школе. Вот профессиональное мастерство и особенно педагогическое мастерство 5 лет ставится. Вы перекипели в школе. Скорее всего, есть так называемое начало профессионального выгорания. Я так понимаю, что вы все-таки любите людей и говорите, что хочется продолжить работать в школе.
И самое главное, переживает по этому.
Конечно, нужно стараться все свои проблемы, горести, невзгоды оставлять за порогом школы.
А как это можно сделать на практике?
Ну, теоретически. На практике это опыт, это саморегулирование. Ну, понятно, что дети шкодят. Ну, что, Василий, непонятно. Разное. Значит, ну, я же вот говорил свой пример. Прежде чем вынести какое-то наказание, сутки оставьте на размышление. Пускай подойдет ребенок. На следующий день вы остынете, посмотрите, обдумаете. Конечно, мне не следует бросать школу. По-разному ведут себя, но это вырабатываемо, это приобретенные навыки. Вы профи, вы становитесь все более высоким профессионалом своего уровня.
Ну, но при этом нервная система начинает давать сбой. Вот про профессиональный
выгорание. Вот смотрите, что дает силы, спрашивает Лена. Не знаю, вот в плане физиологическом я плаваю. Я православно верующий, хожу в храм. И не могу сказать, что я каждую субботу, воскресенье. Я не люблю шума. Вот это такое интимное дело. Подойди, осмысли.
То есть нужно найти какую-то отдушину, условно говоря.
Кто-то занимается макраме, кто-то вязанием. Но всегда есть увлечения, которые переключают. Да? Поэтому, конечно, не стоит бросать школу. Будет каникулы, немножко есть возможность передохнуть. Зимние каникулы, да? Я думаю, все будет хорошо, я просто верю.
Александр Иванович, а вообще, вот, кстати, эта тема достаточно новая у нас в обществе, профессиональное выгорание, она касается не только педагогов, но и педагогов, я думаю, как и прочих, а может быть, это даже и в группе риска эта профессия находится. А в самой системе образования что-то по этому поводу предусмотрено для того, чтобы учитель восстанавливался, для того, чтобы учитель находил в себе мотивацию и вот те самые занятия, которые помогут восстановиться.
Как если брать подсистемы образования в рамках образовательной организации, ну, школы, детского сада, это мудрость руководителей, это микроклимат, который есть в коллективе. Всегда, вот если педагог чувствует себе поддержку моральную от руководства, есть ошибки, но человек стремится все лучше и лучше работать, всегда есть возможность маневра. Вот когда надо, как говорят педагоги, проверка, комиссия, все до ночи работают, потому что зачастую избыток документации, ну, отчетности не дает возможность в полной мере отработать с ребенком, пообщаться с ребенком. Ну, надо все. Хотя мы со следующего года учебного оставим 4 года отчетности. для рядового педагога, чтобы было больше возможностей и на восстановление, больше возможностей работать с детьми, с родителями.
А в должностные обязанности директора, завуча?
Они шарикообразные, где написано, таких обязанностей нет.
Но вот с педагогами работать... И школьный психолог, получается, он работает не с педагогами, а с детьми в большей степени.
По-разному работают школьные психологи. Если он мастер, к нему приходят и педагоги. Вот функциональные обязанности таких жестких нет. Это возрастной психолог, как правило. Но все же члены коллектива понимают, что может помочь, уравновесить, переключить. Да? Вот в таком плане психолог очень важен.
Слушайте, а вот мы говорили о том, что для того, чтобы в классе вот эта самая атмосфера и этот дух коллектива появлялся, необходимы какие-то организации, каких-то мероприятий помимо учебного процесса. А вот для педагогических коллективов, насколько это
применимо? То же самое. Когда руководитель организует вот такое неформальное общение, где раскрывается, кстати, талант педагогов, который не раскрывается в производственной деятельности. Смотришь, о, Мария Ивановна так танцует, Игорь Петрович так поет, вот это да. Понимаете, и вот это запоминается на всю жизнь, вот это изюминки, вот это такой микроклимат, который необходимо развивать и поддерживать.
В нынешней школе это есть? Вот вы с этим встречаетесь или это все-таки большая редкость сейчас?
Наверное, крамолу скажу. Значит, смотрите, если количество учащихся перевалило за 1000, это сделать сложнее. И для директора вот такой организации большой. Посмотрите, у нас не от хорошей жизни по 3000 человек мы лепим, да, в школах, и переваливается. Чем меньше школа, когда директор встречает, и это контакт с родителями, ученика встречает родителей, встречает педагога. Понимаете, вот это старая традиция. Я в свое время за полчаса находился у входа. Всегда ты поздороваешься, как минимум. Что-то спросишь. Что-то тебе скажут.
Но если больше 1000 учеников в микрофоне, можно устать даже.
Это физически невозможно. Это не есть хорошо. К сожалению, это как бы данность. Но многое зависит, вот какие, вот для новых школ, какие традиции будут установлены с самого начала. И чтобы и педагоги же будут носители этих традиций. И для самих себя, и для учащихся, и для родителей.
Значит ли это,
но,
что...
Но, конечно, нужно и неформальное общение... Чисто человечески, внутри педагогического коллектива, это так.
Значит ли это, что в
школе поменьше?
Кстати,
больше школ Калининграда, а я вот проехал и в области, такие традиции существуют, неформальное общение. Это вот это средство релаксации, то, что говорят, да? Угу. Это профилактика профессионального выгорания, это так.
Ну, и есть какие-то простые очень способы, проверенные, да, типа спортивных игр по вечерам или там, я не знаю, хорового коллектива. Ну, в общем-то, в этом никто педагогов не ограничивает, в том, чем можно заниматься.
Нет,
ну,
конечно.
Кроме там, очевидно, неуместных вещей в школе. Еще один нюанс, который до рекламы успеем обсудить, это вообще... Вот мы говорим про климат, мы говорим про то, что каждая школа – это свои традиции. Нужна ли огласка конфликтным ситуациям в школе? Потому что, с одной стороны, есть интерес администрации, которая не хотела бы выноса так называемого ссора из избы. С другой стороны, замалчивание конфликта – это зачастую его ухудшение и усугубление. Вот здесь ваша позиция относительно того, нужно ли это все оставлять внутри школы или нужно, наоборот, громогласно об этом говорить для того, чтобы обращать на ситуацию, ну, допустим, внимание.
Василий, оригинальный вопрос. Мы понимаем, что конфликты бывают разные, разного уровня, с разными зонами последствий. Если, не дай бог, учащийся получает травму, тем более тяжелую, ну, как ты утаишь? Ну, это понятно, что это ЧП по-любому, да? Нужно разбираться. Ну, если конфликт, если между педагогом и учащимся, либо между педагогом и родителем. Но, послушайте, это решается внутри, да точно. Ну, хочет директор, либо не хочет, если такой резонансный конфликт, он будет известен всей стране. Здесь дело не в том, что замолчать или замолчать, вопрос в другом. Главное найти, понимать причины, выявить следствие в итоге из причин и понимать, как сделать так, чтобы это больше не допускать.
А сейчас вообще можно что-нибудь умолчать? Потому что у нас век-то такой, что все снимается, все фиксируется, и потом в публичном пространстве так или иначе выскакивает.
Конфликтная ситуация большей части не умалчивается. Не то, что умалчивается, не выходит за рамки школы. Но если есть претензии у родителя к школе, ну, послушайте, они в рамках школы чаще всего решаются. Если что-то не такое из рук вон выходящее, травма, шум, скандал, вот такой другого уровня, конечно, выходит уже вне зависимости, и в соцсети сразу вылится.
Мы сейчас прервемся на 2 минуты рекламы, затем педсовет с Александром Пятикопом продолжится. Я напоминаю, что, как всегда, по вторникам в нашей студии заслуженный учитель России, кандидат педагогических наук Александр Пятикоп. Говорим о школе и все, что с этим связано. Ваши вопросы ждем перед эфиром, во время эфира. В общем, друзья, подключайтесь к этому непростому разговору.
Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп. Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп.
Возвращаемся в Калининградскую студию. Педсовет с Александром Пятикопом продолжается. Меня зовут Василий Масальский. И говорим о наших детях и их воспитании. Темы непростые. Завершаем сегодня разговор о школьных конфликтах. И поговорим, наверное, о том, что важно в конфликтах. Это их предотвращение, так называемая профилактика. Ну и для начала, чтобы нам понять, о чем вообще идет речь, а что можно подразумевать под словом профилактика школьных конфликтов? Это какая-то отдельная работа или это просто какие-то воспитательные меры?
Это целый комплекс мероприятий, которые как минимум не усугубляет конфликт, а еще лучше не допускает его. Это комплекс мероприятий. Причем, вы помните, с вами в первой встрече говорили, конфликты по линии учитель-ученик, родитель, педагог, педагог-родитель, родитель и ребенок. Дальше. От чиновник и администрация школы, руководитель образовательной организации и рядовой педагог. Они разновекторные. И по разным направлениям, конечно, мудрые руководители организуют систему недопущения профилактики конфликтов. О чем вы говорите? Это так.
Ну вот сейчас мы расскажем кое-что об этом, а вы сможете понять, что-то подобное в школе вашей есть, если нет, то почему, если есть, то как работает. Ну давайте начнем с, наверное, самого такого распространенного вида конфликтов, это когда ребенок, условно говоря, когда ученики между собой не всегда ладят. Во-первых, от кого здесь зависит вот эта самая профилактика? Это исключительно дело учителя, классного руководителя или администрации школы?
Значит, эффективность вот профилактических мероприятий зависит от организации класса, от лидеров класса, от родителей, от педагогов, от администрации.
То есть от всех?
Конечно. И среди ребят чаще всего это сыны-подростки учатся устанавливать коммуникацию. В чем сложность? Подростки впитывают так называемые не нормы, а просто поведенческие аспекты поведения взрослых людей. Не только, кстати, в семье. Если отец в семье разрешает конфликт побоями по отношению к супруге, либо к детям, так вот дети они переносят в отношении к другим детям. Понятно?
Угу.
Если ребенок не слышит добрых слов, а слышит только претензии в свой адрес, он воспроизводит вот эти претензии в адрес другого подростка. Смотрите, как все взаимосвязано. Поэтому вот есть фраза, которые по-разному относятся. Некоторые просто не понимают. Образовательная среда, образовательное пространство, сообщество, содружество, да? Педагогов, учащихся, родителей. Вот за этим стоят серьезные вещи. Как раз того поля ягоды – это конфликты.
Александр Иванович, ну, это все в теории-то достаточно понятно, но вот мы имеем на практике. Первое, это то, что дети не очень приветствуют, и это такая исторически так сложилось, не очень приветствуют тех, кто рассказывает о каких-то сложностях, ну, допустим, учителю, да? Если случился какой-то конфликт, то в среде в нашей образовательной считается не очень правильным, как это даже говорят, ябедничать учителю. Как учитель при этом узнает, что кто-то кого-то побил, например, или, ну, побил, наверное, узнает, а вот что существует какая-то конфликтная ситуация, что нужно вмешаться в это все?
Василий, уверяю вас, профессиональный педагог на классном часу по касательной задаст вопросы разным лицам, включая лидеров, и всегда отыграет ситуацию, и выведет, и поймет суть, и всегда расставит все на свои места. Речь идет об уровне профессионализма. Вот о чем идет речь. Не надо поодиночке. Поодиночке все равно ты получишь информацию. Есть классные часы, есть негласные мероприятия. Всегда можно педагогическую составляющую провести. Но ты помнишь, что конфликт между Петей и Васей. Ну, ты же можешь организовать Петя и Вася в единой команде действуют. Они забудут, с чего начинали, с чего спорили, из-за чего подрались. Теперь они представляют единое целое. Но это же уровень мастерства педагогического. Ну, то есть это же педагогический инструментарий, в конце концов. И тоже по отношению к родителям, но ты же профи. На бытовом уровне все родители, все педагоги, понятно, да? Но ты же дай консультацию, только практическую, конкретно, по отношению к Вове, Павлу, Александру, Марине, да? Только наедине аккуратненько дай, не нужно это делать на классных часах и особенно на родительских собраниях. Потому что мы уже до этого говорили, как только педагог начинает критиковать Ваню Сидорова в присутствии других родителей, то родители Вани Сидорова, в следующий раз не придут, либо как минимум отчуждение будет от педагога.
Либо еще хуже, встанут на сторону педагога и все на ребенка накинутся, да? Бывает же и такое.
Ну, послушайте, допускаю, но я по практике говорю. Значит, поэтому есть средства и методы получить информацию и ее объектировать. Смотрите, есть учителя-предметники, есть родители, есть классное самоуправление, есть конкретный ребеночек. Но по совокупности картинка объективируется. Ну, ты же как профессионал, ты всегда отработаешь.
То есть, надо еще, чтобы учитель умел и понимал, что делать публично, что делать лично. А вообще, вот такие личные беседы, они могут быть регулярными и не столько с точки зрения того, чтобы там, я не знаю, пожурить.
Если честно, они постоянно проходят регулярно, в разных вариациях, в разных форматах они проходят.
То есть учитель
В школе без этого нельзя. Это основная часть профессии. Это точно. Где-то более эффективно, где-то менее эффективно. Они проходят. Всегда есть воспитательные моменты. Даже начинающий педагог, который может тонкости не знать, всегда на основании теоретических знаний он обозначит педагогическую составляющую в конфликте. Слушай, они проходят.
Я дилетант в этом деле. Но вот, а что должен обязательно спрашивать учитель? Вот
у кого?
У ребенка. Вот на такой беседе один на один. Что он должен, какую он цель себе должен ставить, и что обязательно он должен знать о своем ученике? А вот чего не стоит?
То, что он уже имеет информацию, как минимум, о своем ученике, он имеет. А теперь непосредственно к конфликту. Ну, ведь не трудно спросить. Василий, слушай, вот здесь такая ситуация, я ничего не пойму. Давай-ка с тобой-ка вместе обсудим. Вот я знаю вот так. А что Мишка? Да Мишка вот такой. Послушай, подожди, Вася. А Мишка обижался на тебя за этого. Что-то тоже не пойму. Дайте возможность проговорить ребенку.
То есть выслушать все стороны конфликта.
Ну, сначала ты с ним один на один. Ну, выслушай, переиграй. Переиграй ради того же ребенка. Не в смысле что-то. Ты много знаешь, ты детали узнаешь. Дай возможность, чтобы каналы восприятия были открыты у этого Вась либо Пети. В конце бесед, как правило, возникает, что конфликт возник между подростком на пустом месте.
Но это для нас, взрослых, пустое место. А подростки ведь они это все воспринимают очень болезненно.
Болезненно. Поэтому ты, уважая подростка, выслушай, посоветуйся с ним, порекомендуй. Мы же говорим, вообще, самое главное ключевое слово – кредит доверия к педагогу. Если ребенок не доверяет педагогу как личности, как человеку, как носителю знаний, Конечно, будет разговор такой неэффективный, это точно.
Все ли должен рассказывать учитель родителям? Если какой-то конфликт случился, должны ли об этом в первую очередь узнавать родители от учителя?
Послушайте, вот здесь говорят, под одну гребенку все волосы не зачешешь, да?
Ну как, мой ребенок, я хочу о нем знать все. Обычно отцы и матери так говорят.
Обождите. Педагог должен оценить. Ему же важно не навредить, верно? Вот в Германии существует система уличных педагогов. И мало того, законодательно закреплено. Если уличный педагог знает о совершенном правонарушении или преступлении, он имеет право не докладывать правоохранительные органы. Их не так уж много, но вот кредит доверия выше, чем у педагогов и выше, чем у родителей. То есть, смотрите, ребенок совершает преступление по оценке. Значит, тот воспитывает его, но не сдает. Угу. Система уличных педагогов, ну, в Германии существует такая.
Ну, у нас даже, я не знаю, кто за такую роль может выполнять.
У нас нет законодательства, я как пример говорю, я считаю, что не все должно говорить.
Ну, то есть, бить в набат, созывать всех, докладывать директору и собирать родителей?
Собрал, набил набат, дальше что? Ребенка запрессовали, дальше что будет? Ты не знаешь, что должно быть скрыто от ребенка? Петр, ты прекрасный парень, но смотри поступок такой. Ты обидел своим поступком Машу, Веру, Петю, но не пойдет. Ты объяснишь, что случилось? Ну, кстати, говорить нужно. Вот вербальные средства вообще никто ведь не отменял, они эффективные.
Ну так. Ну и отметим, да, что в очередной раз, что прежде всего в школе важно оценивать поступки, а даже не слова.
Поступки.
Исключительно поступки. Но сейчас это все переварим, после чего вернемся в студию и продолжим нашу программу. Я напоминаю, что Александр Пятикоп и программа «Педсовет» в эфире. Если пропустили начало передачи, ничего страшного. Запись на сайте kp.ru в разделе «Педсовет». Найдете выпуски всех программ, в том числе и тех, которые ранее выходили, на которые мы сегодня ссылались. Оставайтесь на «Комсомолке».
Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп. Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп.
Третья часть «Педсовета» стартует из калининградской студии радио «Комсомольская правда». Меня зовут Василий Масальский, Александр Пятикоп, как всегда, по вторникам в этой студии. И напоминаю, что мы говорим о школьных конфликтах, а точнее сегодня сосредоточимся на профилактике этих конфликтов. Выяснили мы уже, что мастерство педагога – это то, что играет значительную роль. Да во всем, во всей жизни школы мастерство педагога важно. Но вот как, что могут сделать родители для того, чтобы конфликтов со своим ребенком возможно было избежать. И что еще важно организовать в школе, об этом поговорим в третьей части нашей программы. Александр Иванович, ну, конфликты между детьми – это вещь, как мы уже выяснили, довольно органичная, в смысле учатся они конфликтовать и выходить
конфликты
из конфликта.
Конфликты дают развитие.
Конечно. Но вот что касается конфликтов по линии ученик-учитель, не складывается. И здесь зачастую, ну, учитель ведь не признает, наверное, что действительно такая конфликтная ситуация происходит. Как можно избежать таких конфликтов и что своему там сыну, дочери можно говорить в случае, если что-то подобное зарождается?
Ну, как Василий, помочь? Я бы категорически так не говорил, что учитель никогда не признает. Послушайте, педагог, учитель, мы говорили до этого, да? Это вот просто уже народное звание, да? Это более социальное, чем человек, который освоил ремесло, верно? Но если такая ситуация складывается, мудрый родитель всегда подойдет не с позиции, а что вы там, Мария Ивановна, себе позволяете? Ну, самый глупый ход. А можно договориться о встрече с Марией Ивановной? Ну, никогда не отказывают педагогу предметники. Ну, я, на моей практике не было случая. Но это не значит, что пришел сегодня, и Мария Ивановна должна уделить тебе внимание. Ну, договорись. Договорись через классного руководителя. Мне нужна консультация Марии Ивановны. Уважаемая Мария Ивановна, скажи, пожалуйста, вот я, как ответственный родитель, здесь волнуюсь за своего сына, либо дочь.
Это все один на один, естественно.
Конечно. Вы могли бы мне предоставить консультацию? Вы профессионал. Я как понимаю, вроде как так и воспитывают. Вот что не так? Где я не дорабатываю? Что лучше помочь, как могу эффективнее помочь ребенку? Ну, вот всегда такие разговоры заканчиваются, как правило, положительно. Ну, я не знаю случаев.
То есть, без эмоций, где-то…
Без обвинений.
И без обвинений, да?
Ключевое слово – без обвинений, без эмоций. Эмоции, они настраивают… Не открывается канал доверия. Ну, я не знаю ни одну Марию Ивановну, ни одного педагога, который хотел бы сгноить Витю этого бедного. Да нет такого. Когда тот или иной подросток вываливается из системы координат в качестве образования, ну, успеваемости, понятно, что с Марьей Ивановной требует завуч, завуча требует директор, требует вообще система, да? Ну, поверьте, когда все у Вити хорошо, да все хорошо, Марья Ивановна. Когда у Вити плохо, начинает возбуждаться Марья Ивановна, вот так. Ну, родители подключаются. Ну, посмотрите. Практика показывает, я скажу так, 95% случаев – это нехватка времени, отсюда и внимания родителей за то, что происходит у Вити. Речь идет о текущем контроле, об организации.
Давайте, ну, давайте на простой родительский язык, что уроки с ним каждый вечер делать?
Нет. Кстати, чтобы проверить уроки, нужно ровно 15 минут.
Угу.
Ну, нет, если сына доверили, либо дочь, и это подтверждается четвертными и полугодовыми оценками, вопросов нет. Следует похвала, мотивация и так далее. Если начинается проблема, нужно прийти в школу и спросить у профессионалов, в чем есть вопросы, раз, и чем я могу помочь. После этого мы говорим, родитель приходит, ведь вот проговорил, вот у тебя хорошие возможности, а ты их не реализуешь. Задача моя, как-то громко сказано, раскрыть твой потенциал. Я буду счастлива на старость лет, будет Мария Ивановна счастлива, и ты будешь, во, на пятерочку. Скажи, пожалуйста, вот здесь что нужно?
А если он не понимает?
А вот интересно, вот здесь самая сложность. Педагогика, помните, мы с вами говорили, это не норматив укладки асфальта и камня. Перед тобой живой человечек. Не будет, нужно терпение. Любовь и терпение. Любовь, терпение, мудрость. Вот. Триады. Реальные, осязаемые всеми результаты будут в конце учебного года, если целенаправленно внимание уделять своему ребенку. Если периодически родители, ну, выпрал до следующей четверти, понятно, что здесь эффекта не достигнешь. Ребенок будет скрывать, будет уворачиваться. Поэтому очень выгодно родителям, смотрите, термин «выгодно» уже, важно, я бы сказал, теперь уже говорю «выгодно», дорогие современные родители, что у вас не было проблем, что вы не тратили средства на адвоката, уделять внимание ребенку, потому что это ваша старость, которая может быть не совсем приглядная при живых детях. Понятно?
Вот вы как-то педагогический подход. Мне кажется, вы сейчас немножко пугаете, нет? Или действительно об этом стоит думать, когда у тебя ребенок учится в школе?
Я сейчас занимаюсь немножко другой деятельностью. Каждая встреча с людьми, особенно с пожилыми, там, где есть проблемы, там живые дети есть. Ну, процент 10 случаев, когда совсем пожилые или старики бездетны.
Угу.
А беда начинается вот как раз просто мне больно говорить... Бабушки, как же ты воспитала? Она одна работала, воспитала двоих детей, а теперь этот пьет, пенсию не отбирает, и она пришла за помощью. Это вот то, что есть реальность. Хорошо, поэтому да. Это жизнь.
Слушайте, но 15 минут уделить на то, чтобы уроки проверить, это, конечно, это немного времени.
В случае необходимости.
Сколько нормально? Ну,
послушайте,
пообщаться?
К примеру, вы подзабыли математику. Ну, посмотри по формальной позиции. Если еще не вышли на уровень серьезного доверия, скажите, пожалуйста, но если гуманитарные предметы, какой параграф задали, ты можешь уточнить, товарищ родитель? Если написано в дневнике, у тебя есть связь с другими родителями? С Марьей Ивановной, классный руководитель, уточнили. Но предложи ребенку пересказать содержание. Ты будешь видеть, что он не прочитан, либо прочитан. В конце есть вопросы, все будет понятно моментально. Если пык-пык, ну...
Хорошо, будем? Я вам родительскую позицию скажу. Но да. это же дело школы учить. Почему я должен тратить на это время, придя с работы, уставший, я вот его кормлю, одеваю, а еще и уроки делать?
Я ввел термин «не должно», «не важно», а «выгодно». Угу. Ну, ты можешь не тратить, но ты понимаешь, что проблемы будут с ребенком. И чем он старше, тем будет у тебя, товарищ родитель, проблема.
То есть контроль здесь нет.
Доверие, контроль, но самое главное – вовлеченность тебя. Ну, ты у вас ребенок, если ребенок увлекся фотографией, так иди и посмотри. Вот моя дочь, она занимается серьезным искусствоведением. Ей уже за 20. Я же не стесняюсь у ней брать консультации. Угу. Я много знаю, но все знать невозможно. Но ведь не стыдно учиться. Я говорю, доченька, вот ты можешь мне прокомментировать? Прокомментируй мне вот это. Соотношение пришли мне, потому что мне вот это интересно, я здесь не понимаю. Либо у меня, может, взгляд неправильный, либо не устоявшийся, а что говорит наука? Что говорят специалисты, да? Ребенок сам повторит. Мало того, структурирует содержание и что выдаст тебе. Ну, если ребенок занимается хоккеем, ну ты ж, ну посмотри. Если ребенок попросился... на борьбу, на легкую атлетику, на плавание. Ну, приди, посмотри, поддержи. Приход родителя на соревнования хоть самого маленького уровня, первенство спортивной школы в своем возрасте. Это ребенок внутри так благодарен, что папа, мама пришли.
Это допинг дополнительный даже, да? Ну, в смысле, в хорошем смысле этого
слова. Это моральная поддержка, которая много дает. Ну, дорогие друзья... Ну, это ж семья, это ж дети, вот это радость. Но это ж приятные хлопоты. Ну, в конце концов, оставь некоторые свои дела, организуй себя так, чтобы ты их решил. Но приди, поддержи ребенка, это он тебя оплатит добром и доверием. Ну, так же устанавливается. Ну.
Ну что, друзья, делаем вывод из нашего сегодняшнего разговора. С одной стороны, все очень просто, с другой стороны, просто все, что Александр Иванович у нас сегодня сказал, это нужно делать регулярно, не раз в неделю, а каждый день. Поговори, узнай, ну и если нужно, вот поддержи.
Поинтересуйся, вникни, живи жизнью ребенка. Но... Это не значит, что потворствуй всему, но ты интересуйся. Это уже формат контроля, это в том числе интерес. Интересуйся, это один из вариантов мягкого контроля. Ты будешь знать, где он. Загрузи ребенка, помоги ему организоваться, и меньше конфликтов будет.
И поменьше вот этих фраз, ух, я тобой сейчас займусь, да, вот это то, что ребенка может напугать. Но доверие и время – это то, что помогает. И
терпение, мудрость, любовь.
Александр Пятикоп был в нашей студии. Очередной педсовет подходит к концу. Если пропустили программу, не переживайте. Запись ее появится на сайте komsomolskayapravda.kp.ru в разделе «Радио». Не забудьте выбрать город Калининград. Ну, а я благодарю нашего эксперта и напоминаю, что, как всегда, в вопросах школы и педагогики говорили мы с заслуженным учителем России, кандидатом педагогических наук Александром Пятикопом. Спасибо, что нашли время и пришли. До следующей встречи в этой
спасибо,
студии.
Спасибо, Василий. Спасибо, дорогие радиослушатели.
Программа «Педсовет». У микрофона заслуженный учитель России Александр Пятикоп.